Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
И я вас категорически приветствую. Валюся, добрый день.
Здравствуйте.
Вы опять прекрасны.
Спасибо. Спасибо большое.
Скажи дорогим гостям, кто ты, не все
знают. Олеся Орленко. Я работаю в фонде «Историческая память» и параллельно занимаюсь… Мое любимое дело – я занимаюсь журналистикой и работаю с газетой «Юманите», французской газетой «Юманите».
«Юманите» – это по-русски «человечество».
Это по-русски «человечество», да. Это очень красивое название.
Да.
Вот.
Франция не перестает нас, в кавычках, радовать вот самыми разнообразными
событиями. Да, 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 совершенно верно, совершенно верно. И вот сегодня как раз поговорим, хотелось бы поговорить об одном из таких нашумевших и затронувших всех нас, да, событий пожар Нотр-Дама. Как раз были мы там накануне.
Угу.
Вот, наш коллега вообще там оставался. Вот приезжали, мы уехали, а мой коллега туда поехал, и, можно сказать, репортаж с места событий. То есть, конечно, трагические кадры, люди плакали. И...
А действительно сильно подгорело, потому что когда сейчас уже показывают, ну там крыша что-то внутрь упало, даже витражи не полопались.
Ну вы знаете, Богу. Да, 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 на самом деле здесь вот ожидали то, что там, ну пожар был, конечно, эффектный, то есть там думали, что сгорит все это, как говорится, ну вот. Но слава богу, да, удалось спасти, значит, сокровищницу там, такой музейчик платный, если вы знаете, вход в Нотр-Дам бесплатный, но там еще есть музей, можно заплатить деньги, посмотреть всякие там драгоценности, красивые вещи и так далее. И вот его как раз удалось спасти, витражи уцелели, очень боялись за витражи, ну и, собственно говоря, здание тоже не разрушилось. Ну вот, естественно, в связи с этим очень много разговоров в нашей блогосфере, эксперты, которые разбираются во всем, да.
Особенно, значит, в пожарах.
Особенно
соборов,
в пожарах соборов, да. Вот. И, ну, в общем, говоря о Нотр-Даме вообще, в принципе, я просто именно поэтому стала собирать информацию, стала читать и смотреть передачи, выступления экспертов, выступления архитекторов и, собственно говоря, пожарных, которые рассказывали об этом тушении. Я, конечно, тоже не эксперт ни в пожарном деле, я не следователь, чтобы там вести расследование и понимать, как там все эти обстоятельства. Но, тем не менее, вот можно уже, ну, скажем так, ну, наверное, как-то немножечко утихомирить разговоры по поводу там определенных тем, связанных с этим Нотр-Дамом. Ну, в первую очередь, вообще, в принципе, когда говорят об этом пожаре, надо смириться с мыслью о том, что точно узнать, что же там произошло, мы не сможем. По одной простой причине. Пожар начался вот в этом вот шпиле, знаменитого на всю Европу собора, и он развалился. Шпиль утерян, и вот конструкция, и несущие конструкции, как раз-таки остов 12-13 веков, он тоже сгорел. И узнать, там просто пепел. Может быть, как бы можно будет по каким-то там следам что-то такое узнать, какие-то доказательства, чтобы строить предположение, но, в принципе, вот сколько я не слушала экспертов и участвующих в расследовании, потому что расследование сразу же началось, они говорят о том, что точно узнать невозможно. Следствие началось сразу же, в этот же день, и... Естественно, стали отрабатывать версию о поджоге, но сейчас, на данный момент, никаких доказательств намеренного поджигания нет. Скорее всего, произошел несчастный случай, ну, в результате чего вот сейчас попробуем выяснить. Вот, ну, хотелось бы просто сказать по поводу того, что вот писали вот в нашем Фейсбуке, в блогосферах, по поводу, значит, того, кто, почему подожгли Нотр-Дам, значит, и собрав вот эти, резюмировав эти сведения, значит, можно сказать, что, значит, собор сожгли мусульмане, мигранты, леваки, атеисты, желтые жилеты, бездомные нищеброды, русские агенты, Шарли Эбдо, мультикультурасты и Владимир Зеленский.
Православных забыли, это они прокрались.
Русские агенты.
Годится.
Вот, русские агенты, да. Там православные-то есть, в принципе, они... Хотя там тоже, да, там русские в Париже сейчас тоже под подозрением...
Полный набор, да.
Да, Владимир Зеленский очень хорошо, ну, естественно, вы знаете, кто, я думаю, вы догадываетесь, кто высказал, да, эту точку зрения. Отлично, да. Вот, значит, надо сказать, что экспертом по поводу пожара Нотр-Даме выступил еще и... Ой, я даже боюсь его, на самом деле. Автор первой научной истории войны 1812 года.
Гражданин Панасенков.
Конечно. Я, правда, не знаю, куда ударение правильно ставить.
вроде Панасин.
Вот. Ну, в общем, он тоже, он писал об этом в Фейсбуке, и насколько я прям собираюсь сюда, посмотрела, значит, даже, оказывается, он на 1.5 часа что-то наговорил. Да, я боюсь его, потому что это страшный человек, он просто как бы обезоруживает, да. Вот, к сожалению, некоторые наши левые тоже под эти теории такие, да, подхватили, как бы достаточно известно, к сожалению, потому что, теория заговора, на самом деле, это единственная теория о каком-то умышленном, секретном вот этом ходе, да, это единственная теория, которую невозможно опровергнуть, потому что вы никогда не докажете, что не было какого-то секретного умысла, что миром кто-то не управляет. Никогда, у вас никогда доказательств таких не будет.
В целом, если бы я занимался поджогами, как обычно, я бы, наверное, постарался, чтобы горело как следует.
Во-первых.
И нельзя было потушить.
Во-первых, да. Во-вторых, там никто не пострадал, слава богу, ни один человек не пострадал. И возгорание началось, когда на лесах ничего не было, никого не было. Ну, ладно. Значит, что там произошло, да? Значит, мы видим, все видели вот эти леса, эти конструкции, которые там были воздвигнуты. Как раз это было то время, когда реставрационные работы велись вокруг шпиля Нотр-Дама. Вот, пожар начался в районе 7 часов вечера. И надо сказать, что этот шпиль, он, собственно говоря, был построен, вот тот, который упал, который мы видели, он был построен в 19 веке, восстановлен, реконструирован Вёле Людюком, одним из архитекторов, который занимался реконструкцией собора Парижской Богоматери. Он был уже совершенно в жутком состоянии. И вот после того, как Наполеон там в нем венчался на царство, после этого он до этого по революции грабил его, нанесли ему действительно большой ущерб. Вот, после этого его несколько раз грабили. И, в общем,
я помню, читал, извини, перебью.
Да, конечно.
Отличную, так сказать, книжку. И там было про то, что когда случилась революция, то восставшие парижане, немедленно забравшись на переднюю часть, я не знаю, как это правильно, по архитектурному называются, там библейские короли,
да.
Они всем отшибли бошки, их недавно нашли и назад приделали. Они думали, что это французские короли, и, в общем, перемещаясь по Франции, слушая про разные соборы, у меня сложилось такое впечатление, что если бы у французов был динамит тогда, ничего бы не осталось вообще, ничего.
Ну, во всяком случае, да.
Всё бы взорвали, всё бы сломали, но динамита не было, слава богу, и до нас дошли такие замечательные сооружения.
Они нам поотрубали, да, и королям вот тоже поотрубали головы. Сейчас они в музее Средневековья находятся, оригинальные статуи, оригинальные головы, а то, что на соборе было, это реконструкция тоже Вёле-Людюка, но очень точная, действительно. Ну, реставрационные работы, конечно, велись Вёле-Людюком очень скрупулёзно, несколько десятков лет, это был дорогостоящий проект, и, в принципе, он уже
историк. А чем он заслуживает такого внимания? Ведь все французские короли, они это на королевство в Реймсе,
Реймский собор. Ну, Нотр-Дам, Реймский собор – это собор, где венчали французских королей на царство.
Да.
А Нотр-Дам – это был собор, даже не просто какое-то культовое место, это был собор, который, большой, в новоготическом стиле построен, началось в 1163 году, и строился он долго, он в 1345, по-моему, перестал, закончили. Там несколькими этапами, конечно, велось. Да. Это, конечно, символ готической архитектуры. Это действительно было грандиозное мероприятие, и это не просто собор, не просто культовое место, где можно было молиться, это еще и школа, это еще и, можно сказать…
Центр культуры.
Центр культуры, да, совершенно верно. Например, вот в средневековой музыке есть даже вот несколько десятилетий, да, именно вот отмеченных, вот школа Нотр-Дам, называется музыка школы Нотр-Дам. Это был не только центр, где переписывались книги, где создавались научные, конечно, в том понимании науки, которая она была, значит, в XIII веке, но тем не менее, имело очень большое значение. И, естественно, это один из символов Парижа, и это, в конце концов, естественно, самую такую эмоциональную, наверное, окрашенную для многих, для большинства жителей Земли, конечно же, это связано больше с романом Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Он был опубликован в 1831 году, и я вот как раз нашла фотографию рукописи. рукопись. Да, как раз. А вот это вот, сейчас, а вот это вот иллюстрации к первому изданию, это Квазимода, который раскачивается на колоколе, да. И после этого, публикации этого романа, началось такое внимание к, ну, люди, как романтизмом такой окутанный, готическая вот эта вот архитектура, стали представлять себе вот эти гаргульи, можно так описывать красиво, как там.
А зачем гаргульи, кстати, на христианском храме какие-то уроды?
Ну, там разные, да, назначения. Во-первых, некоторые гаргульи просто, это такие слив,
да.
Значит, некоторые.
Там же есть натуральные черти.
Есть натуральные черти. Ну, вот когда я училась в школе Харти, во Франции, нам, наш историк искусства, нам объяснял это так, что люди должны видеть, что вот в соборе там вот безопасно, там Бог, туда нужно вот идти, а вокруг дьявол. Ну, контраст между миром внешним, потому что мир мирской, внешний – это страшно, и дьявол, он вот, вот он вокруг, вы должны, вы видите его лицо, вы, поэтому, чтобы спастись от этих страшных, вот, нужно идти внутрь и молиться. И обратиться, значит, вот к Богу. Вот.
А Квазимода как-нибудь как переводится? Квази.
Квазимодо, это... честно говоря, не знаю. Квазимодо.
Будем работать над этой
Квазимод.
Загадкой.
Да-да-да, кстати, интересный такой момент. И вот он, кстати, опубликовал этот роман, он очень был популярным. И сразу общественность стали говорить о том, что ну вот, у нас же такой красивый собор, давайте в конце концов что-нибудь сделаем. Ну вот уже, и вот началось, вот завязалось, стали объявили конкурс, выбрали архитекторов, один из которых был Виоли Ледюк. Он, кстати, написал очень хорошую книгу по историю средневекового костюма. Вот, он как раз делал эскизы.
Выдающийся был гражданин.
Конечно, да. Он же там все, он этим Каркасоном тоже занимался. Да, то есть, ну, кто, к нему очень много так разных претензий, но в конце концов заслугу его в сохранении исторических и культурных памятников Франции.
А Жанну д'Арк где сожгли?
Жанну д'Арк сожгли в Руане.
В Руане. Вот в Руане собор. Его Руане никто не чистил.
Никто не чистил.
Он натурально как гудроном покрыт.
Да,
черный вообще. Я представляю, какой этот был страшный.
Я, кстати, была в этом соборе, когда там была пасхальная месса, и там было с выключенным светом, туда заходили эти верующие вот со свечками. Сначала такая традиция, значит, сначала сжигали, такой костер жгли перед собором. Темно, на площади такой, значит, горит огонь, а потом верующие туда заходят. Правда, меня потом выгнали, потому что спросили, участвуете ли вы в этом мероприятии. Надо было сказать «да», но поскольку у меня первая реакция ответить честно, я говорю «нет». Нет! Да, примерно так вот и было. А так там есть площадь в Руане, да, все хорошо. Там площадь, вот рядом ресторан 1341 года.
Самый старый в Европе.
Самый старый, да.
Корона называется, по-моему.
Что-то такое, да. Вот. И там можно, думаю, что посетители этой забегаловки могли тоже наблюдать вот сожжение Жанны д'Арк.
Дело в том, что наблюдали, что место у окна стоило дороже, подальше, подешевле, под пиво, зажигай.
Вот. Кстати, Жанна д'Арк никогда не была в Нотр-Даме, она не входила в Париж. Она была в базилике Святого Дионисия в Сен-Дени. Вот там она посещала этот собор. Там тоже готический собор, и там, кстати, находятся могилы королей. Ну вот. Ну да, и в общем вот, это вот шпиль, он раньше же, он когда был построен, он около середины 13 века был построен, он служил колокольней, несколько по-другому выглядел. Ну, тоже такой был как раз в серединке, все там было колокола, потом его в конце 18 века, приблизительно там 1786-1792 года, вот в этот период его потихонечку разбирали, и собор был без шпиля, и вот, кстати, тоже такой, значит, это как он был в 15 веке, видите, такой шпиль вот там как раз, и вот здесь, ну, в принципе, вот то, как он выглядит сейчас, без розы, правда, почему-то, да. А, нет, есть вот роза сзади, да, как раз витраж, вот он, в 15 веке он уже был. Вот, и то, как этот собор выглядел в 1825 году, он уже был без шпиля. Здесь вот. Вот. Ну и Виоли Ледюк, когда занимался реставрационными работами, он решил восстановить исторический облик. То есть там, скажем, сейчас тоже вот по поводу проектов реставрации тоже вот воздвигают две точки зрения, как надо реставрировать. Значит, или мы реставрируем, реконструируем его исторический вид, или мы уже его модернизируем, так скажем, оставив следы пожара, который случился, который тоже сейчас часть истории. И вот в этом направлении один из таких самых нашумевших проектов – это то, что надо сделать стеклянную крышу, стеклянный шпиль. как вот в музее Арсе, вот это, как в пирамиду в Лувре. То есть вот это такой по интернетам как раз ходит, такой вот проект. Ну вот, вот неизвестно. На следующей неделе открывается конкурс работ, и будут предоставляться проекты, а потом будет выбираться. Правда, критериев отбора еще никто не сформулировал. Но уже начинают через два дня открывать.
Ну, оно всегда непонятно. Ну, это да. Как эти пирамиды в Лувре, когда строили, там столько крику было.
Да, да, да.
Сейчас ходишь уже.
Сейчас ходишь, да, да. Как бы, да, да. Ну, привыкай. К Эйфелеву башню, когда строили, да. Та же самая история.
Никого уже не бесит.
Да, да. Сейчас это уже даже символ Парижа. Ну, не знаю. В общем, как они там решат. Ну, конечно, там сообщество находится несколько в шоке. Ну, вот это.
У французов со стилем полный порядок во всем. Абсолютно. Я думаю, решат как надо.
Ну да, 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 да.
Там как-то, я даже не знаю, мы, понятно, все серые и ничего не знаем. Как только начинаешь погружаться, сколько всего во Франции было сделано, так сказать, для человечества, какие там ученые, что открыли, Академия наук, метр изобрели,
конечно,
там и все одно, другое, пятое, десятое,
опять же,
вообще
да,
застрелиться. Это... Какой да. Вклад вообще?
Пастер.
Да, да, там бесконечность.
Нет. Вот, да, так что, конечно, богатая культура, богатая
история. И богатая культура противостояния власти. Вот там все время
жёлтые жилеты, да, 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 да.
Они сколько уже там прыгают-то?
Жёлтые жилеты прыгают с ноября и до сих пор прыгают каждую субботу.
А что они хотят-то вообще?
Это я расскажу, это мы сейчас тогда, я это расскажу, да, там тоже такая интересная история с этим делом. Вот, значит, и вот этот шпиль, он, когда построил Вильдюк, там уже не было колоколов, он стоял на, он свинцовое основание на трансепте, на камнях трансепта, то есть он, в общем-то, не был закреплен на крыше как таковой, то есть он поэтому так легко, ну,
упал,
конечно,
да.
Там полыхало еще, но, в общем, он свалился, и шпиль там полностью. Вот, в крыше были датчики дыма, там не было системы пожаротушения, ее планировалось построить, но ее не построили, потому что это очень огнеопасно, потому что там эти провода и так далее, боялись пожара, поэтому не построили. Вот, и датчики дыма были, датчики дыма датчики дыма находились, значит, в нефе, а центр, куда представлялась информация с компьютерами, находился в домике архиепископа, это такой ближайший к сене, вот, ну, собственно, все мы видим, когда по сене прогуливаемся, мы там все видим как раз домик архиепископа, и первый датчик сработал в 18:20, сотрудник пошел, посмотрел, ничего не нашел. Ушел обратно. Через 20 минут сработал еще раз датчик. Поднимается, а там уже. Вот. Полыхает.
Ну тут сразу... непонятно, там эти возмущения всякие, он же высокий. Там тушить можно только вертолетом. Вертолетов наготове пожаротушительных нет.
Вот, значит, техника по поводу вертолетов, да. Значит, как говорят пожарные, вертолеты пожарные были вызваны сразу, первая бригада, причем вызвали ту бригаду, которая 6 месяцев назад, там просто, ну, проводится учение уже, да, да, пожарных. Да. И эта бригада проходила учение в Нотр-Даме. И вызвали поэтому ее сразу, чтобы она приехала, потому что у них есть опыт. Потом вызвали еще 500 пожарных, порядка 500 пожарных было задействовано. Вызывали те, которые тренировались тушить пожары в исторических памятниках, и те, у которых было необходимое оборудование. Они говорят, что вертолеты не были задействованы специально. Трамп очень возмущался, почему вы не вымнёте. Значит, дело в том, что такое пламя...
Да. А он тут вентилятор прилетит и будет ветром дуть
в огонь. Не, ну Трамп, он уже так, понятно.
Ну, да.
Вот, значит, там, когда тушили пожар, это не просто возгорание, это возгорание в историческом памятнике. Значит, задача там какая была? Там задача была максимально сохранить. Значит, и как они говорят, что если сейчас сверху ливанем, поднимется горячий пар. Конструкция витражей, витражи лопаются, камни от перепада, и это все здание валится. Поэтому надо было, поэтому они лили воду на стены. Поэтому они пытались. Потом сильный напор воды мог пламя еще отодвинуть дальше. То есть таким образом надо было сделать, чтобы напор воды был не очень. То есть, в принципе, это было достаточно. Пожар тушили до 4 утра. То есть вот с 7, там где-то. Ну, конечно, там были сложности с подъездом, там понятное дело, что Париж вообще не тот город, когда в фильмах показывают гонки по Парижу. Вот. Значит. работали пожарники, конечно, это было, ну, очень тяжело. Понятное дело, наверняка там сделали ошибки, наверняка специалисты могут там как-то прокомментировать их действия более квалифицированно, но надо сказать, что это очень тяжелая вообще, в принципе, задача стояла перед ними. И то, что все-таки здание не рушилось, а, кстати, там его потушили, пожар, а потом еще где-то день-два туда особо народ не пускали, ну, надолго, угу. Потому что должны остыть стены, и возможно, опять же, да, что некоторые камни там, да, вот одной температуры, другие другой, возможно, все это могло вот рухнуть. Сейчас собор обнесли поддерживающими конструкциями и строят зонт, чтобы защитить от дождя, потому что там дальше работы будут вестись. А леса сами построили фирма «Братья Либра», «Либра Фрэр». Это фирма, которая занималась... специализировалась на реставрационных работах памятников, причем именно по работе с деревом. Там вообще в целом работы с собором вели 5 компаний, то есть кто-то там очищал собор, кто-то там одно реставрировал, кто-то другое, но конкретно шпиль и несущий вот этот неф должны были реставрировать, это «Братья Либра». У них есть свой сайт, у них есть страница в Фейсбуке, те, кто говорят, что там гастарбайтеров наняли, но надо сказать, что это же это работы по дереву с памятником историческим, это люди должны закончить, получить специальное образование. То есть я, конечно, не знаю…
Сертифицированный специалист,
конечно,
а другого не подпустят.
Естественно, там 12 человек работали. Может быть, там, я не знаю, что там, как, какого они там происхождения, где они получают образование, я не могу сказать, я не знаю об этом. Но, тем не менее, вот на сайте Libra Frère в конце 2018 года они разместили видео, в котором, значит, ну, как всегда отмечают, итоги 2018 года и грядущие проекты на 2019 год. И там… как раз-таки говорилось о том, что они выиграли тендер на этот ремонт этого шпиля, там можно посмотреть, там куча этих сотрудников, которые, причем, как говорится, все, то есть там такой огромный ангар, где они там сделали эту презентацию, потом пили шампанское, ну, такой видеоролик именно такой чисто рекламного характера, отчетно-рекламного характера, и, в общем, можно там лица этих людей, которые там это все реставрировали, можно было посмотреть. И вот они построили леса и начали, вот первые там как бы приступили к работе. Вот, и надо сказать, сразу же, как только все произошло, директор, по-моему, через 5 дней директор этой фирмы сделал заявление для прессы о том, что пожар случился не в результате действий сотрудников, однако в ходе следствия выяснилось. Значит, во-первых, выяснился такой интересный такой момент. Значит, эта фирма «Братья Либра», она занималась еще реставрацией пантеона. Мы знаем, что пантеон сейчас в хорошем состоянии, отлично там все. Ну, вот. И, естественно, у них есть еще ряд проектов по стране. Так вот, 1 апреля они реставрировали церковь в городе Бельвиль-Сюр-Мёрз, и там тоже случился пожар, тоже в крыше. Там, правда, эта фирма заявила о том, что да, это в результате действий сотрудников, и оплатила работы по устранению ущерба, нанесенного пожару. Представляете себе, если сейчас выяснится, что они виноваты, вот и сколько им придется платить.
Никаких денег не хватит.
Вот, значит, ну вот, естественно, поэтому он поспешил сказать о том, что это не они, не наши. Но, однако, в результате следствия, ведь следствие же сразу стало опрашивать этих ночью, с понедельника на вторник уже были вызваны сотрудники, сначала там первый этап, потом второй этап, потом их повторно начали, и выяснилось… И заявила об этом, кстати, тоже представители фирмы, о том, что да, к сожалению, с прискорбием сообщаем о том, что сотрудники пренебрегали запретом курить на лесах. Однако тут же сам, как бы это тоже официальное заявление о том, что, ну вы же знаете, каждый, кто разжигал камин хоть раз в жизни, знает, что если там положить окурок на полено, возгорание не произойдет. И им же тяжело спускаться с этих лесов, покурить каждый раз, когда им надо, они же должны туда спускаться. То есть, и следствие обнаружило рядом с пожаром несколько окурков, именно которые вот именно на территории, с которой вот, ну, то есть в зоне обрушения. Не в самом, естественно, зоне в центре собора, куда упал это, значит, но а в зоне вот этого обрушения обнаружили несколько окурков. То есть с большой долей вероятности они упали от с лесов, и вот компания
там экспертизу ДНК быстро проведут, кто это курил.
А, кстати, интересно, это возможно? Там
конечно,
же все-таки, да?
Само
это,
собой. Да.
Петушка же нашли вот на шпиле, вот тоже вот, вот в зоне обрушения. То есть, угу. Его думали, что он свалился в центр, а его нашли рядом, и это же петушок Вёля Людюк сделал, и он туда же положил реликвии, он туда положил кусочек тернового венца. Там же в Нотр-Даме хранится терновый венец. Это то, что Людовик Святой привез из каникул. Сувениры, как мы покупаем, угу, он угу. там тоже, это, значит, купил сувенир. Вот, и...
Сразу нескромный вопрос. Да. Вот они из крестовых походов привезли 18 голов Иоанна Крестителя.
Это только три из них. Сердце доказано, что они будут.
Только да, три да, настоящие.
Да, только три из них настоящие.
А с терновым венцом как?
Ну, то же самое, конечно же, то же самое. Думаю, что если собрать все кусочки тернового венца по миру, он будет, ну, достаточно.
Как Титаник.
Голова Христа. Ой, слушайте, а то сейчас еще вас обвинят. Вот, значит, и там вот он положил кусочек, Вёля Людюк специально, и, значит, двух святых Парижа, святого Дионисия, святой Женевьевы. Угу. Вот. И там он как бы охраняет, должен охранять. Ну, естественно, верующие тут же сказали, что это вот Господь спас. Вот. Ну,
а кто поджег тогда?
Вот, мигрант. Зеленский. Зеленский. Вот. Так что, конечно, здесь есть такой момент с работой вот этой фирмы, несмотря на то, что там и специалисты квалифицированные, и боятся они, конечно, что докажут их вину, но тем не менее. Да, тем не менее, есть такой момент.
Коту под хвост, ничего себе, спалили главную.
О, да, 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 к черту.
Рекомендуем, да?
Да вообще, да.
Ребят.
Да вообще, вот. И фирма, кстати, давно существует, она существует с 50-х годов. Вот, ну, в общем, не знаю, какой там
лес
сейчас. Либра. Либра – это, ну, вообще руки. Либра.
Рукастые.
Рукастые.
Братья
рукастые. Рукастые, братья рукастые. Ой, господи, да, ну вот. Вот, в общем, вот по поводу, да, действия пожара, по поводу того, что там вертолет, это, ну, как бы все это довольно сложные такие моменты. Сейчас уже появились там даже фильмы стали делать, уже документально там, как это все тушили. Вот, ну, следствие работает в... будет продолжаться, и идут обсуждения сейчас о том, что, как же мы будем это все дело реставрировать. Вот возникает такой, значит, момент. Эммануэль Макрон заявил, что собор... Сначала, когда это вот передавали новости в прямом эфире, говорят о том, что будет многолетние, несколько десятилетий, возможно, это все придется реставрировать, ущерб нанесен огромный, это будет стоить очень дорого, это будет продолжаться очень долго. Тут заявляет там, через несколько дней Эммануэль Макрон говорит о том, что мы через 5 лет это все отремонтируем, и собор будет еще лучше, чем раньше. На что, значит, архитекторы, вот как бы сейчас они в несколько недоумений, естественно, там тут же стали просить комментарии различные, значит, и вот и люди, вот сколько вот, да, нисколько я не видела, сколько вот, я не смотрела этих передач, они, конечно, говорят о том, что, ну, конечно, наверное, можно вот, за 5 лет, может быть, если как-то вот, ну, я, в общем, это довольно сложное такое дело, и плюс деньги, да, плюс деньги, значит. Деньги и специалисты. Вот уже объявили конкурс работ, но дело в том, что во Франции существуют правила, существует как бы определенная процедура, протокол, как должны вестись реставрационные работы в памятниках государственного значения, в памятниках истории и культуры, о том, что должна собираться комиссия из специалистов, о том, что должны быть оценены там возможности, как это все можно сделать, проекты, эскизы и так далее. Сейчас правительство подготовило закон, по которому, во-первых, там по поводу налоговых разных, по поводу финансовых сторон, и следующий момент по поводу возможности обойти эту процедуру, этот протокол. То есть, когда закон, который предусматривает, что указом президента можно некоторые процедуры опустить. Можно, допустим, принять какой-то проект без консультации со специалистами.
То есть несколько ускорить, да.
То есть несколько ускорить этот процесс, да. Дело в том, что через 5 лет в Париже будут Олимпийские игры, и, видимо, Макрон очень хочет, чтобы к Олимпийским играм это все дело открылось уже.
Даже сколько туристов придёт.
Да, да, конечно, конечно, да. Вот. Ну и плюс сказал, А Макрон же такой, он как бы себя строит мачо такого, и сказал, сделал. У него вообще, кстати, в манере, когда видела вот его вот это выступление, французы над ними так смеялись, а я сначала думала, ну что такое, сказал. Ну, понятно, 5 лет, ну да. А тут я посмотрела, как он это говорил. Он очень похож, он очень пытается быть похожим на Путина. У него не получается.
Это не просто.
Это не просто. Да, он очень прям вот именно такие даже вот интонация, вот как бы вот это все очень пытается. Ну, вот, сказал, сделал, надо делать. И вот как раз этого архитекторы боятся. Боятся, что сейчас будет под шумок принято какое-нибудь решение, будут, допустим, допущены какие-то материалы, из которых, ну, грубо говоря, из бетона там сделают что-нибудь, ну, то есть я не знаю. В общем, вот этот момент вызывает, конечно, большие там как бы вопросы. Плюс деньги. Закон, который вот недавно в проект был представлен и принят, предусматривает налоговые льготы для пожертвований выше 1000 евро на этот собор. Значит, правительство уже на правительственном сайте есть портал, где четыре как бы места, да, куда можно осуществить пожертвования. Значит, одно государственное учреждение, центр культурных и исторических памятников и три фонда. И якобы сам президент будет следить за распределением этих средств. Но мы все знаем вот эту вот историю о том, что за сутки 5 человек собрали порядка 500 000 000 евро. А к настоящему моменту это уже больше миллиарда, эта сумма превышает.
Я подозреваю, за такие деньги можно рядом еще один построить. Новый хороший.
По поводу еще одного, архиепископ Парижа очень хочет, чтобы на площади был построен временный храм. Самое интересное, что, естественно, поскольку храм сгорел, вот, ну, там нельзя вести службы, значит, эти службы сейчас перенесли в собор Святой Сульпиции, Сан-Сульпис, который стал известен благодаря роману Дэна Брауна. Вот. Но архиепископ Парижа хочет очень, чтобы у него была своя собственная церковь, поэтому он говорит, стройте мне церковь перед Нотр-Дамом, я там буду вести службы.
Надо ему с нашими пообщаться, ему могут надувную сделать.
На батуте, да, чтобы еще и прыгать там, как для детей, да, да. Вот, ну, в общем, ему очень это надо. Вот, и за сутки это деньги собрали такую большую-большую сумму, причем первыми пожертвовали, значит, семьи бизнесменов Пино и Арно. Сейчас я скажу, какие фирмы входят в это дело. Значит, Пино – это фирма, которая объединяет такие марки, как Louis Vuitton, Живанши, Моэт Шадон, Хеннесси, да.
Очень серьезные.
Да, да, да. И вот этот Пино, мусье Пино, он когда он дал 100 миллионов евро, сразу же прям вот, он сказал, когда я увидел, что моя 17-летняя дочь смотрит телевизор, плачет, когда горит собор, я не мог это смотреть, я отдаю деньги. Тут же побежал Арно, говорит, а я тоже даю, ну, 200 миллионов. Арно – это... Бернар Арно, нет, потом Тоталь побежал, тоже дал 100 миллионов, значит, это буквально прям вот чуть ли не за неделю, да, вот это все вот было собрано. Дальше семья Бетанкур, фонд Бетанкур, Лореаль. Ну, вот это вот семья Бетанкур как раз. Вот, и частные пожертвования. Есть бизнесмен Марк Ладре, который дал 10 миллионов. Компания по связи Бойгес, которая дала 10 миллионов. Банк БНП Париба и Сосьете Женераль тоже сказали, что будут вкладываться, но пока еще сумму конкретную не уточнили. Ну и, соответственно...
Ну, присутствует некий, так сказать, элемент тщеславия. Парни, смотрите, у меня котлета толще. А с другой стороны,
а французы стали об этом и говорить.
А деньги-то дают.
Вот вышла даже карикатура такая Макрона, когда он звонит Арно, говорит, слушай, ну ты прекрати уже, давай поменьше чуть-чуть суммы хотя бы.
Хватит.
А на самом деле, и вышла уже такая тоже картинка, да, вышла, значит, что вот на что будет похож собор После реконструкции.
Неплохо, да, неплохо.
Луи Вьютон, да, Лореаль, БНП Париба, Тоталь, там все. Ну, а почему, действительно, если они оплачивают это, почему бы им не поставить свою рекламу, не воспользоваться этим в качестве...
Тут как-то странно это слышать. В обществе Чистогана как-то это странно. Ну, да, они деньги дают, и что?
Ну, вот так вот.
Ну, когда действовать будет собор, наверное, ну, не было на нем ничего. Ну, не уберут.
Вот так, да, конечно.
А пока ремонтируют, пусть висит.
Ну, да, и носит, естественно,
а они... если возмущаешься, дай 200 миллионов евро, и мы не будем, и ничего не говори, кто ты, дай анонимно, да.
Вот
и...
как раз там не знаю, по поводу, как там система, можно ли анонимно дать, можно, ну, вообще вот можно сделать пожертвование вот это, ну, на этот собор.
Наверняка, да.
Частное, да, и вот, допустим, если 1000 евро кто-то пожертвует, он может потом подать, имеет право на снижение налогов.
Я бы не стал этих людей в чем-то обвинять. С одной стороны, как учил нас Иисус Христос, левая не должна ведать, что делает правая. То есть такие вещи надо держать в секрете. С другой стороны, ну давайте.
Ну да, да. То есть, в принципе, конечно, на реставрацию собора дело благое. Если бы.
Это адски дорого.
Это адски дорого, да, действительно. И, конечно, кстати, эти деньги будут идти не только на закупку материалов, но еще и на подготовку специалистов, которых будут обучать именно вот в этом, значит, работать в этом соборе, то есть именно, то есть на какие-то еще образовательные.
В конторе под названием «Росмонумент искусства», где мы там восстанавливали исторический облик родного города. Ну, это специалисты высочайшего класса, они как ремесленники, кто там по железу, по металлу, кто по дереву, специалисты высочайшего класса. При этом они все художественно образованные, то есть они именно художники, не смотри, что он там напильником тебя и что-то.
Только это же и работа,
конечно. Точит, да. Ну, это, извините, денег стоит, конечно, в конечном итоге. Это не слесарь Вася, который тебе там придет и за 3
секунды. Припаяет там, да. Ну, в общем, да. В общем, вот они действительно, это как бы вызывает такое, ну, как уважение, да, но с другой стороны, тут сразу навострили желтые жилеты. Дело в том, что годовой бюджет Франции на все культурное наследие, вообще все, составляет 326 миллионов в год. За сутки собрали 500.
Немного.
Сейчас миллиард. Да. То есть, и вот как только появилась вот эта информация, как только сгорел Нотр-Дам, уже по радио и в газетах стали печатать такие возмущенных архитекторов, да, о том, что, ну, почему же вы раньше не давали нужные деньги на то, чтобы как-то
поддерживать... Ну, подожгли бы что-нибудь, ну,
вы
бы увидели, что вам надо.
А он, кстати, вот многие там говорят уже, да, о том, что вы же предполагали... И стали говорить о том, что многие памятники во Франции находятся тоже на грани разрушения. Что да, Нотр-Дам это, конечно же, хорошо, но есть же еще другие параметры, да, есть еще другие объекты культурного наследия, которые, в общем-то, ну, может быть, не так известны, да, но тем не менее, они, в общем, от этого меньше, их культурная историческая значимость не становится. И на них бы кто дал деньги? То есть здесь возникает такой вопрос. И, естественно, навострили желтые жилеты, основным требованием которых является ужесточение политики контроля от уклонения налогов. Дело в том, что Франция. Да, вообще, в принципе, Европа, но Франция, вот газета «Иммунитет», кстати, об этом очень много пишет с подробными цифрами. Франция теряет в год огромное количество миллиардов евро.
Миллиардов.
Миллиардов. От вот этой, кстати, политики, офшоры.
Да, ну как везде.
Такая же абсолютно система. Поэтому кто там говорит, что там в России коррупция, да, она колоссальных размеров носит вообще.
Я сразу извини про привычное. Коррупция в России это и отсутствие коррупции там всегда выражается ровно в одном. Что вот здесь вот мент меня остановил и вымогал у меня взятку. Вот я, ты знаешь, я в 80-м году я права получил, это, наверное, лет 40 они у меня есть, да, с меня деньги брали только за то, что я нарушал правила дорожного движения. Это, конечно, мой индивидуальный опыт ни о чем не говорит, но, а вот, например, у них не вымогают деньги на дороге, а значит, коррупции нет. Санэпидстанция деньги не вымогает, участковый от тебя ничего не требует, и вот там полное благорасцветание. Так это для вас? Идиотов, не связанных с деньгами, никакой коррупции нет. А как только поднимаешься чуть выше, где начинаются бизнесы, особенно бизнес, самый выгодный сотрудничество с государством,
вот.
Полный порядок.
Сейчас такие коррупционные
вот, ведь разве есть в английском языке такое слово, как откат? Вы представляете? Есть!
Называется кикбэк, да, и возникло гораздо раньше, чем в демократической России. Ну что за глупости вообще?
Ну вот так вот, вот так вот. Не, на самом деле там совершенно катастрофически. Вот это дело Бенала вообще просто жутко о том, что какой-то человек непонятный, оформленный как охранник, оказывается, вел от имени Макрона переговоры там и с Россией, и с Кот-д'Ивуаром, и с кем-то там еще, кто он. У него какое-то оружие, на которое он права не имеет. Он там вдруг оказывается... А по сути дела он никто. Но у него пропуска во все места. У него, по-моему, может ходить спокойно, вообще чуть ли не в банк национальный заходить. Там у него
французский Lexus и Вован, да?
Именно. То есть это какое-то вот... Это, эти, огромное количество увольнений сейчас, просто потому что люди под следствием находятся.
Обалдеть.
То есть, ну вот так. И вот об этом, конечно... Я вопрос не в том, что надо... Как, я сейчас не хочу сказать, что вот у них там плохо, у вас там негров линчуют, да, там, а у нас...
Все свои проблемы.
Но проблема в том, что если, как бы, говорить о борьбе с коррупцией, надо говорить о борьбе с коррупцией вообще в целом. Потому что коррупция – это не чисто российское явление. Это явление как раз-таки
даже
общемировое.
Из латыни, между прочим, а не русское.
Да, 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 да. Вот еще так. Нет, ну коррупция, конечно, всегда существовала. Всегда существовала коррупция, проблем с ней борьбы. Ну вот. Но тем не менее, бороться надо везде. Вот.
Как-то что... раз я заехал в Грецию, и в Греции поехал в Олимпию посмотреть, что там, как где Олимпийские игры,
конечно,
там храм Зевса, Фидий там и всякое такое, разинув рот пробежал, но лишний раз убедился, что если у тебя нет глубочайших познаний о том, что это, где это и как это, ты вообще ничего не поймешь. Вот фундамент, упавшие колонны, там эти барабаны лежат, ничего понять невозможно. Гидом была гречанка, которая без передыху рассказывала, она как советский интеллигент все время повторяла, что греки – это сплошное жулье и варьё. Все, начиная от Геракла, который там кому-то взятки давал, как Олимпийские игры организовали, там отдельная история, надо отдельный ролик снять, какие все жулики и воры в Греции, и вот кругом жулики, кругом воры, и вот эта самая Олимпия, чтобы по земле не ходили, там вот сколочены деревянные мостки, как у нас в Новгородской области, чтобы ты грязь не месил, а там просто, чтобы ты не топтал, потому что здесь есть ли раскопки или что. И она приводит цифры, что типа обратите внимание, вот сюда за год приезжает такое-то количество туристов, с каждого там по 10 евро или сколько-то, умножаем одно на другое, получается вот такая сумма, и вот эти деревянные доски – это все, что вы видите,
получится,
что
это
здесь делается, все. А почему? А потому что греки все украли.
Да. Ну, ты вообще вот с этим скандалом тоже по поводу там банковских, да, финансовых этих…
Но лучше она рассказала про то, что им Евросоюз выдавал какие-то зверские дотации на сельское хозяйство, что они оливки выращивали, и они выращивали оливковые деревья туда-сюда, а Евросоюз их все время со спутников фотографировал, а потом зачем-то к ним приехали, и оказалось, что эти оливковые деревья и тени под ними, они на земле нарисованы, ну что со спутников фотографировали.
Боже мой,
господи. Деревьев нет. Вот и такое бывает, да.
Ну, в общем, да.
А дотации уже поделены.
И, в общем, здесь тоже, да. Кстати, на самом деле, вот уже говорят о том, что вот по поводу Нотр-Дам, о том, что это выгодно уже. Ну, давать-то на Нотр-Дам, потом столько налогов, законно, сколько можно налогов.
Да, да. Ну там же поблажки какие-то.
Поблажки, да, там даже знают там.
Тем, кто жертвует.
Да, да, да.
Ну, это же разумно тоже.
Нет, конечно, это разумно.
Как их обвинять? Это как у американцев.
Конечно,
разумно. Построй университет, тебе скидос сразу, построй больницу, еще скидос. Ну, хоть как-то людей заставлять благо приносить.
Ну вот, а желтые жилеты как раз вот в субботу, да, вот 15-го это пожар состоялся, а в субботу желтые жилеты уже вышли с плакатами о том, что, ну, такая фраза, что жалко, что Мария вызывает больше сочувствия, чем Марьяна. Мария там, собор Парижской Богоматери.
Дева Мария.
Дева Мария, да. А Марьяна – это символ Франции, вот эта вот дама такая вот в фригийском колпаке, да, это как раз символ республики.
Да.
Как раз они говорят о том, что, ну, если у вас есть такие суммы, почему вы не можете пожертвовать, например, там, на пенсионерам, там, да, или там, как бы, почему вот… вот.
Покушаются и... на капитализм.
Вот, вот, вот. А один из сенаторов от Франции непокоренный тоже там выступил с такой гневной речью в, как раз в ассамблее национальной о том, что вы могли бы сделать больше. Большое спасибо, но вы могли сделать больше, если бы платили налоги, если бы бюджет государства. И тоже, кстати, возникает тема того, что вот Франция такая великая держава, но бюджет, который выделяется на культуру, он совершенно он соответствует стране третьего мира. То есть это очень как бы все печально. Вот. И надо сказать, что вообще такая ситуация сложилась для власти, в общем-то, не очень приятно. У них, значит, желтые жилеты. Желтые жилеты требуют, как раз ну, возмущаются налоговой политикой, политикой распределения средств, и как раз выступают вот им же говорят, денег нет, но вы держитесь. Вот. Сейчас Макрон должен выступить был как раз с итогом так называемых больших дебатов, да, больших обсуждений, то есть как бы вот он поездил по стране, там с избранными людьми поговорил, и теперь получил там как бы вот эти вот отчеты, да, которые ему составляли, он должен обратиться к нации, он должен был обратиться к нации как раз 16-го, он отменил это, естественно, обращение, и сейчас еще не назначена дата, раньше она была назначена 25-й, ну вот он еще не выступил с обращением к нации, насколько я знаю, хотя, может быть, сегодня. Сегодня он уже что-то будет говорить, не знаю. Вот. И у него, конечно, ситуация такая не очень приятная, потому что сейчас ему выгодно, с одной стороны, сейчас вот этот вот кипиш, да, что вот, ну, давайте вместе скинемся, вместе соберемся, поможем, поднимем собор там, и так далее. Да, скидываются, поднимают люди так, ну, действительно эмоционально. Кстати, когда Гюго написал этот роман, и когда тоже поднялся вокруг шум, что ну, тогда надо спасать, он же тоже напечатал там, сказал о том, что большое спасибо, что вы сделали для Нотр-Дама, у него же два романа есть, Нотр-Дам и Отверженные. Нотр-Дам, Мизерабль. А Мизерабль и Отверженные, соответственно, это вот, ну, нищий, да? А теперь сделайте то же самое для Отверженных. То есть, имею в виду, как бы, может быть, два своих романа, но, тем не менее, то, что стоит за этим социальное вот это вот явление. Это еще Виктор Гюго как раз тогда говорил. Вот, и они тоже поднимают эти желтые шлеты, поднимают тоже вот эту тему. Вот, ну, в общем, Макрон сейчас вот будет у него вот это еще национальное единение, мы сейчас давайте вот вместе там
а
поднимем.
А Мизерабль-то разве Отверженные?
Мизерабль, ну, у нас перевели как Отверженные, да. Мизер это нужда. Не бедность, это именно нищета.
Да, да.
Вот. У нас ведь такая романка переводится как отверженные.
Другой смысл.
Ну, немножечко другой смысл, да. Ну, как бы, да.
Поработали наши переводчики.
Да, 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 да. Советская еще. Мизер – это нужда, и те мизерабли, те, которые вот, ну…
А мизерикордия что такое?
Мизерикордия – это… как по-русски это сказать? Ты уже
как это будет?
как это будет по-русски? Мизерикордия. Ну как это сказать? Не сейчас как же я по-русски сейчас не могу даже найти это слово. Не как же это назвать-то? Не солидарность, а вот из сострадания. Из сострадания, когда вот это вот да, мизерикордия, да.
Это сердце.
Да, корди, да, мизерикорди, да, это как бы, ну, как бы даже не сострадание, а именно, ну, как это по-русски сказать?
Не знаю. Придется купить словарь.
Ну, да, словарь можно посмотреть, да. Вот, иногда просто даже мизерикорди, ну, вот.
Ну, так и чего, желтые жилеты.
Вот, желтые жилеты, значит, в общем, и желтые жилеты, сейчас они же, ну, как бы вот этот момент, да, они подняли вот эту тему по поводу того, что надо было платить налоги, сейчас они ждут, что скажет Макрон. И по поводу больших этих дебатов. У Макрона, между прочим, тоже выборы в Европарламент. Сейчас у всех выборы в Европарламент, но у его движения тоже. Правительственное движение «Вперёд, Республика», оно тоже выдвигает своих кандидатов. И для Макрона очень важны эти выборы, потому что Макрон, он такой, он себя позиционирует в Евросоюзе таким, ну, как бы, ну, можно сказать, вторым Деголем, да, он хочет, понятное дело, что он до него не... Да, да, вот, но он же хочет, у него же свое видение Европы, это видение Европы, оно отличается, например, от того, что считает Германия и Польша. Германия и Польша считают, что, например, безопасность в Европе обеспечивает НАТО, и поэтому нам полностью нужно... Правда, при этом Германия хочет еще и «Северный поток», но
как
это же
экономика. НАТО и Северный поток.
Да, а вот как раз Макрон считает, что заниматься коллективной безопасностью в Европе нужно самой Европе. Поэтому НАТО НАТО. Но есть еще и Евросоюз, и мы должны там как-то вот эти связи развивать. Вот с Англией заключили договор, несмотря на то, что Англия выходит из Евросоюза. Вот. Он же там как раз-таки там говорил Терезе Мэй, что ах-ах-ах, вы же там решили, давайте. То есть он как бы себя таким вот считает, как бы, ну, правда, это не очень получается.
А он проамериканский или нет?
Ну, конечно же, он как? Он по своему, как бы это сказать-то, конечно, он проамериканский. Особенно по действиям, потому что то, что он говорит, оно совершенно… Он
американцам-то зачем сильный Евросоюз?
Им совершенно не нужен. Им совершенно не нужен сильный Евросоюз. Они просто убивают всех конкурентов, им совершенно не нужен этот Евросоюз. Они Евросоюз рассматривают как свою, как говорится, базу, да, как рынок сбыта. соответственно. Макрон же поэтому и принял Зеленского и Порошенко, что он как бы типа, я же гарант Минских соглашений. Ну вот какие, какие соглашения, такой гарант. Вот он да. поэтому и это все пытается. Он наглый, да, но его очень, ну, как бы не любят, не очень-то его там жалуют, и вот он как бы пытается что-то делать, но...
А французы, они бывают, что кого-то любят, они, по-моему, все такие себе на уме.
Нет. Точно, на самом деле. Причём там даже ходят такие же анекдоты, что про француза, который ворчит и говорит о том, что там не только иностранцы, но еще там, допустим, если он там живет, там, не знаю, в каком-нибудь Бордон, говорит, там парижане там тоже дураки, там все. А вот Бордо нормальный, там, да, тут нормальные люди живут, это только на моей улице.
Я, во всяком случае, я страшно люблю, как все советские люди нам все время показывали французское кино, как иностранное, и оно нам сильно ближе, чем, например, американское, сильно ближе. Фильмы про людей всегда, отношения какие-то туда-сюда, французский кинематограф был прекрасен. И самый показательный для меня пример – это показ французской полиции. Я не знаю ни одного фильма, где французский полицейский – это какой-то честный там орёл без страха и упрека. Нет. Французский оперуполномоченный – это всегда негодяй, но иногда выступающий вот на стороне, так сказать.
Ну, обязательно трус какой-нибудь там вот, да, делающий, скорее там, да, делающий…
Гад-паразит из сволочи. Из последних вот смотрел, как чисто случайно зашел на кинорынке, показывали художественный фильм «Набережная Орфевр 36», это где у них уголовный розыск сидит.
Где Мегре работал, да.
Отвесив челюсть, сидел, смотрел, настолько хорошее кино, настолько там Депардье, туда-сюда, тролливали, отличное вообще, но сущность вот именно такая, все сволочи, все гады, всем на всех плевать.
Против власти, они, да. Это именно традиция, да, противостояния власти всегда, то есть это вот, хотя, с другой стороны, у них хорошие там, правда, написал бельгиец, детективные романы. Вот, а Мегре, например, то же самое. Кстати, хочу написать статью о Мегре, ведь Мегре же это, у него был реальный прототип, и когда Семенон приехал уже в освобождённую Францию, он увидел то инспектора, он работал, значит…
В гестапо, я надеюсь.
В всяком случае, в органах работал следователем при оккупации. Интересно просто, посмотри, хочу, конечно.
Служила в гестапо. В городе Руане как раз мы только там дошли до местного ГУВД, которое там все, ну и песчаник, как обычно, из камня сделал, и там такие следы от пуль из чего-то крупнокалиберного стреляли. А это что? А это вот штурмом брали. А почему? Ну, потому что вся полиция в гестапо служила. А потом никого не уволили, опять стали вот служить Франции. Отлично.
Да, ну а там как это все да, там это даже это конечно отдельный разговор, да, как это все, какие там кто там работал, кто в правительстве работал, какие там эти люди, вот.
А куда их девать? Ну, как говорил товарищ Сталин, извините, других писателей у
меня нет. Да, вас нет, да. Как ты, Голь тоже брат, так понял, что брать других неоткуда, приходится работать с теми, кто есть.
А Деголя любят?
Деголя любят, причем каждый любит все по-разному. Там Деголя любят за то, что все-таки при нем политика Франции была независимой. Она действительно была независимой. И это человек, который мог навязать свою политическую волю как-то в международном сообществе. Его очень не любят американцы, не любили американцы. Вот, Франция вообще такая вот была, как мы вот говорили как раз перед записью о том, что во Франции работали очень хорошо американские агенты, в том числе на разных уровнях, и даже такие так называемые левые, вот недавно как раз статья в Юманите вышла об Ирвинге Брауне, о том, это же профсоюзный деятель, профсоюзный деятель, который сделал свою карьеру во Второй мировой войне, он как раз находился в составе организации, которые поддерживали связь с воюющими профсоюзами, выкупированными, между прочим, там, да, люди там жизнью рискуют и так далее, а эти там делают карьеру, и после этого он как раз приезжает в Европу, и там вот начинает развивать свою эту сеть, добился раскола в профсоюзе Всеобщая конфедерация труда, добился там как бы еще ряда таких вот, активно работал в пользу американской, установления американского вот как бы вот…
Талантливый.
Да, очень талантливый человек, даже Рональд Рейган вручил ему медальку за это.
Оценил заслуги.
Оценил заслуги официально, да. Умер в Париже, любил Париж, любил Францию. Сволочь. Очень любил Францию. Как интересно так почитать было, как он там использовал в Марселе там, связи с корсиканской мафией, как там развивался наркотрафик. знаменитый там этот
French сеть. Connection.
French Connection. При нем как раз это все. Вот он этому способствовал. Потом в итоге уже даже отколовшийся профсоюз, рабочая сила, отколовшаяся от Всеобщей конфедерации труда, даже это в правительство уже написали вместе, что же это такое-то. Да, конечно, хорошо, он там нам помог, как бы, да. Но сейчас это же совсем беспредел. Там одни мафиози и наркота.
Ужас. Ну, давай вернемся к этим.
Да, к желтым жилетам, да. Вот. В общем, желтые жилеты в первую очередь вот, возмутились, конечно, вот этой вот ситуацией. И Макрон сейчас такое положение. Скажем так, сейчас немножечко это движение поутихло, оно все еще продолжается. Думали, что оно сойдет на нет еще там в начале года. Это так, этого не случилось. Это, кстати, ну, как бы такое интересное явление, да.
А там есть какой-нибудь руководящий?
Вы знаете, дело в том, что вот он, значит, в желтых жилетах есть такие три особенности на самом деле. Когда вот я комментирую эту ситуацию, да, вот я как бы хочу обращать внимание в первую очередь на три особенности. Да. Первое, там действительно, скажем так, конечно же, есть силы, которые пытаются этим воспользоваться. В хорошем смысле этого слова, например, политические партии, которые хотят как-то установить контакт с этими людьми, как-то адаптировать свою собственную программу, может быть, ну что-то, чтобы найти поддержку в их среде, потому что они... Но начало этого движения, оно не было сделано по команде, не было какого-то... По одной простой причине, скорее всего, я, конечно, опять же, не в курсе там внутренних этих связей и так далее, но по одной простой причине, если у восстания есть руководящий центр, как правило, оно бывает краткосрочным и успешным. Вспомним Майдан.
Да, да.
Они добились того, ну, они добились не того, чего хотели люди, точнее, не того, чего хотели все люди, только некоторые, да, вот. Но, в принципе, это будет, пожалуйста, вот тоже такое, казалось бы, да, там этого нет. Там этим занимаются не профессионалы, этим занимаются люди абсолютно неопытные в политической борьбе, в политической, да, даже, в принципе, в общественной активности. И поэтому какой-то момент, какие-то отдельные там действия, они, конечно, были успешны и действительно как бы вызывали такое удивление, но потом без продолжения это вот как, ну, выстрелит и утихнет, да? И теперь нужен другой повод для того, чтобы это снова выстрелило, чтобы это было опять приняло еще больше массовый такой характер. Хотя, опять же, да, я говорю то, что все-таки это продолжается, это свидетельствует о том, что, ну... Нужен же действительно повод, действительно хорошие причины, чтобы вот, вот человек там работает, не знаю, там на заводе, где-нибудь еще, у него не очень большая зарплата, он не может себе позволить, допустим, поехать в отпуск. Например, 30% семей Франции, как показали социологические исследования 2019 года, которые были сделаны вследствие, в контексте вот этого всего, 30% семей Франции не могут себе позволить поехать в отпуск. Понятное дело, что это не катастрофа, но, с другой стороны, людям, которые привыкли жить в определенном уровне, все-таки, как бы, допустим, там 60-70-е годы, достижения даже Народного фронта, там, допустим, в 30-е, да, они имеют опыт хороший, они, а к плохому привыкать, ну, тяжеловато, да, и тут, раз, я не могу поехать даже там на море, в свою Францию, я же не говорю про то, что там поехать куда-то за границу, там, в Египет или куда-то еще. Вот.
Да, и это речь не про то, что в Ниццу там.
Да, 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 там не в казино, а просто хотя бы как. Действительно, и у людей нет возможности это сделать. И вот он работает, он приходит к себе домой после там 8-часовой смены, ему не нравится, ему там, не знаю, ребенок там в лицей должен идти, еще чего-то. И вот ему. И вот что, а дальше снова на работу завтра. Поесть, телевизор, спать, дальше завтра на работу, а тут надо куда-то еще идти в свою выходную, да, там. То есть для того, чтобы пойти, побудить этого человека пойти, нужна какая-то причина, действительно серьезная причина. Когда он понимает, ах, да, у нас действительно все плохо, если не сделают, и если и человек сознание просыпается. Многие из тех, кто там, вот я считаю, что здесь, опять же еще раз скажу это слово, газета «Юмунитэ» на самом деле прекрасно освещает движение желтых жилетов, прекрасно, потому что она пишет именно о конкретных ситуациях, не только об общих, но еще конкретных ситуациях на конкретном, там, не знаю, перекрестке. Вот она берет интервью этого человека, парень, там, 21 год, он не выглядит таким, что он не то, что там блестящий, там, с голливудской улыбкой, а обычный, простой, такой же, как у нас, вот в любой там на улицу выйдешь, там полно таких же, так, абсолютно просто. И он говорит, первый раз вообще что-то делает, я прихожу, говорит, сюда, и я вижу, что есть люди, которые тоже готовы работать, которые нам приносят еду, там мы вот сидим здесь, вот дежурим, вот мы там не пускаем машину, например, да, вот в этот вот, вот там, с субботы на воскресенье мы не пускаем, блокируем дорогу. Стоят там, да, ну вот езжай на меня там, да, вот если там надо. То есть люди понимают, что такое солидарность, они понимают, что у них оказывается, они сидят же вот в основном в сети там, как-то вот все это вот, особенно молодежь, да, а тут вот понимаешь, что ты приходишь, ты общаешься. У людей такие же проблемы, тебе готовы помочь. Просыпается гражданское самосознание.
А сразу вопрос, а юридическая сторона, вот тебя хватит за филейную часть и в полицию.
Хотят.
И что тебе будет за это?
Хотят, а арестовывают.
Были же
аресты. Есть даже несколько, уже несколько тысяч людей, которые посадили, получили тюремные сроки за это, штрафы.
Тысяч,
ну, 2 тысячи, ну, с ноября там, по-моему, сколько-то там, по-моему, да, вот если я не ошибаюсь, я могу врать сейчас, ну, сколько-то там, по-моему, порядка 2000 людей вот получили те или иные тюремные сроки, то есть там, ну, например, месяц, два, некоторые там, да, неважно, ты сидишь в тюрьме. Вот, значит, полиция действует очень жестко в этом плане. Вот, кстати, это второй момент, да, то, что…
Это мало того, что ты там, ладно, месяц, полгода, это неважно, это ж пятно на всю оставшуюся жизнь.
С историей, конечно, у тебя судимость. Да. У тебя судимость, конечно. Вот. Значит, полиция. Полиция действует очень жестко. Полиция действует методами… Во Франции чрезвычайное положение. После Шарли Эбдо и расстрела… Сейчас только потому, что сейчас во Франции чрезвычайное положение, можно позволить себе некоторые вот такие экстренные меры. Во-первых, значит, в ноябре, в декабре была целая серия превентивных арестов, так называемых. То есть это когда человека, например, на вокзале, снимай этот рюкзак, показывай, там у тебя желтый жилет, пошли в кутузку. 48 часов мы тебя за что? А может, я не буду надевать, а может, я там велосипедист или что-то еще. Ну, понятно, нет, будешь сидеть. То есть подозрительные, так называемые люди, домой приходили даже вот к некоторым там, как бы, особенно к молодёжи, да, которые любят вот эти маски надевать, там приходили домой. Лицеистам, кстати, там тоже даже есть такая известная ситуация, известная история, когда там то ли в декабре, то ли в январе, когда на стенах лицея граффити написали подростки, там что-то, ну, что-то антиправительственное и что-то про желтые жилеты, так и знаменитая фотография там есть, когда там эти старшеклассники, тогда пришла полиция превентивно их арестовывать, стоят на коленях за руками, за спиной, то есть это же, ну, просто, это вот пожалуйста, вот сейчас 15-16 лет, вот они уже, и причем там достаточно грубые идеи, понятное дело, что они никого не расстреляют и ничего, но с другой стороны, когда тебе направляют оружие и говорят, сиди тихо, не дергайся, это, например, неприятно, человек постоял на коленях. У него уже немножечко меняется. Ну.
Как полицейский, я тебе скажу. Нет. Это смертельно опасно общение с гражданами.
Ну, да.
Что у него в голове, ты знать не можешь. Вот сейчас вот ты его погладишь, а он тебе ножом в живот
пронёт.
Это не, это меры безопасности. Ну и вообще у них полиция-то свирепая.
У них очень свирепая полиция. Они действительно, конечно, действуют очень жестко, причем вот эти
и
тоже.
Как-то они говорят, с набережной Орфевр выдачи нет. Там невозможно этих самых оперативников в чем-то обвинить,
да.
Чтобы тебе их там на общественную,
да,
расправу отдали.
Сейчас
нет.
Сейчас есть как бы несколько судебных дел, возбудили против них, но дело в том, что для того, чтобы возбудить эти дела уголовные именно дела, чтобы там же предварительное расследование, да, вот проводится,
да.
И потом суд решает, можно ли, есть ли основания для того, чтобы возбудить дело. Для того, чтобы это именно возбудить дело, что мне, там, я пострадал, и мне причинил ущерб именно конкретный полицейский, который действовал, причем доказать еще, что он действовал неправомерно, что я ему не угрожала, а он мне там,
да.
Это очень тяжело, видео недостаточно. То есть вот в конце февраля, первое такое вот дело именно о причинении физического ущерба, там человек глаз потерял вот от того, что там в него кинули. То есть, на самом деле, там тоже с полицией не все хорошо, там полиции такие отморозки работают. То есть, например, вот погибла же это в Ницце Женевьева Лиге, по-моему, она погибла. По-моему, это смерть. Ну, с проломанным черепом она как раз лежала. Да, она погибла в больнице, по-моему. Такая бабулька, она там вышла, значит, с плакатом радужным, вот этим, значит, мир, там, дружба, жвачка, что-то. Это был несанкционированный митинг. И, соответственно, полиция дала команду это все дело и людей изгонять. И полиция на них пошла там. Бабку эту толкнули, разбился череп, повезли в больницу, все, померла. Стали действовать. Значит, сначала полиция говорила там, что мы вообще ее не видели, никто не трогал. Потом журналист канала CNS, по-моему, или CN, значит, сказал о том, что к нему пришли оперативники, сказали, ты скажи, что ты видел, как, что мы ее не трогали. То есть там пытались на него оказать давление, он об этом сообщил. Потом выяснилось, что, оказывается, все-таки просто не видели ее, толкнули, не видели там это. Но когда увидели, что она лежит, там же есть врачи, добровольцы, волонтеры работают, они оказывают медицинскую помощь пострадавшим. Они хотели к ней подойти, полиция не пускала, большая ошибка, конечно. Полиция не пускала к ним, не подходи. Потому что они боялись, что она действительно, наверное, умерла, там, и как бы, ну, чтобы вот, чтобы сразу этого, ну, как видимо, там, ну, очень плохо. Так начальник этого, командир этой вот бригады, которая как раз-то все разгоняла, Рабах Суше такой, значит, он же там совершенно там одиозная там личность. Он его со всех мест, по-моему, погнали, где он раньше работал, потом попал в эту Ниццу, очень плохого они отзываются, его сослуживцы. Профсоюз полицейских работников тоже же как бы там объединяются. А люди отказываются идти, некоторые полицейские отказываются идти разгонять этих манифестантов. Они сказываются больными, берут больничные, говорят, я не пойду в субботу работать. То есть там в полиции тоже не все в порядке. Там вот у нас, как говорят, изменять, как бы, восстанавливать доверие полиции с обществом, там, да, изменять. Во Франции пора тоже это сделать. Давно пора. Потому что, конечно, там даже Совет Европы возмутился тем, как применяют, какое оружие и как оно применяется против...
Они свирепые.
Они очень свирепые. Они там бьют людей, там эти видео жутко, когда там 4 человека бьют одного, он там, значит...
Люди, которые там живут десятилетиями во Франции, это первое, боже упаси вообще, связываться. Не дай бог, ты там в лапы попадешь, это кранты вообще, и, дескать, они их боятся, и... стороной обходить не надо.
Да, так что там, конечно, вот нет такого...
Термин, так называемый карт-бланш, это же из их этой...
Конечно.
Как у них там служба? Секурите?
Секурите, да.
Секурите, когда тебе чистые бланки дают, а ты просто...
А ты пиши то, что у тебя уже подпись есть, печать стоит,
да. Что считаешь нужным.
Да, совершенно верно.
Закон – это я, да.
Закон – это я, да. У них поэтому, у них как бы, ну, отчасти поэтому у них нет такого, наверное, мне так кажется, такого доверия, да, общества. Вот, этот момент. Политически движение «Желтых жилетов» хочет сейчас, да постоянно, в принципе, оно уже несколько месяцев собирается как бы организоваться, именно потому что понятно, что люди, всем очевидно, никто там, ну, как бы, в большинстве своем люди не дураки, не понимают, что вот это дальше так продолжаться не может, ну, будем мы там орать, мы это же ничего не добьемся тогда. Значит, второй раз вот состоялась уже ассамблея, так называемая ассамблея, когда все представители «Желтых жилетов», вот каких-то делегаты там, да, вот они приезжают и беседуют, там приводят каких-то, пытаются выработать какую-то общую программу. Два раза делались попытки создать политические партии. Например, была такая вот медсестра Ингрид Левасасур, по-моему, партия называлась как-то... В общем, что-то связанное с как бы, союзники, да, вот, по гражданской деятельности, она хотела сделать список от «Желтых жилетов» на европейские выборы, это ничего не получилось еще в феврале, она там почила в БОЗе, значит, потом в марте объявили о создании еще одной партии, так называемой «Les Emergents», это как бы, ну, пробуждающиеся, там, так называемый, можно так перевести, Жаклин Монсо ее создала, там порядка 30-40 человек было, но сейчас вот уже тоже, кстати, газета «Иммунитет» пишет о том, что там проблемы с, ну, как бы с сотрудниками уже там люди, ну, не сошлись, они не могут, а это люди, у которых нет политического опыта, в день вообще какой-либо политической деятельности. То есть они не могут договориться, они не могут составить какую-то общую программу нормальную, более-менее, поэтому от нее там потихоньку сейчас уже уходят люди, но, собственно говоря, это, конечно, пока еще не представляет никакой политической силы. Однако они пытаются это сделать, пытаются уже делать совместные действия с профсоюзами, с Всеобщей конфедерацией труда, у которых как раз-таки очень большой опыт в всякой активности всякого рода. Вот, но пока этого не так. Ну, тем не менее, мне кажется, что все-таки следить за тем, что происходит в движении «Желтых жилетов», нужно, и не нужно так как бы сразу там, как бы их ругать, клеймить. Понятное дело, что Октябрьская революция они не сделают.
Ну, во-первых, судя по всему, там народ очень разный просто.
Абсолютно. Там и правые, там и как раз-таки...
Вот такого там плотного объединения просто нет.
У них нет единой основы вообще никакой, да. Однако...
Тоже когда там озвучили требования, требуем там надбавку к зарплате в 100 евро. Вы что, издеваетесь, что ли? Ради этого так бузить?
Ну вот, да, конечно... Это такие конкретные меры, конечно, там нужно предлагать какие-то более... Они тоже, ну, как бы тоже об этом есть эти идеи, они это все прекрасно понимают, о том, что нужно как-то менять социальный состав, как говорил Жан Жорес, нужно менять социальный состав государства, чтобы государством управляли не те, кто сейчас управляет, а и как бы у него как раз-таки вот революционная эта мысль, ну, как можно сказать, наверное, даже общество могут менять не те, которые вот там сейчас находятся у правительства.
У них все хорошо.
У них все хорошо, а должны прийти другие, должны прийти рабочие, должны вот их надо как бы...
Да, это коммунизм какой-то получается.
Жанна Жареса, жалко, что убили. Это обязательно сделаем ролик. Мне очень, конечно, нравится этот деятель политический. Убили как раз прямо накануне Первой мировой войны. И, конечно, я думаю, что если бы он пожил, были несколько другие связи у нас у Советской России и Франции. И, ну, несколько по-другому пошла история. Вот. Так что, конечно, они все это понимают. Однако нам мне кажется, что нам, ну, интересно следить и смотреть и читать именно для того, чтобы в нашей стране. Я не хочу говорить о том, что вот молодцы французы, а мы тут всеми такие там ничего не делаем, ничего подобного. Конечно, у нас есть левое движение, у нас есть люди делают, у нас есть как бы очень позитивные изменения, у нас есть сейчас источники информации и какой-то вот как бы, ну, активность политическая, общественная, она тоже ведется. Но для того, чтобы ее улучшать, интенсифицировать, делать ее сильнее, нужно набираться опыта, и опыта именно повседневный, вот такого вот повседневного. Просто там давайте-ка мы сделаем забастовку, а именно знать, как именно представлять себе о том, представлять себе то, как люди, конкретные люди, строят свой день, вот строят свою рабочую неделю, свое время, как можно вот из. Потому что не то, что там вот им французам живется там легче, да, а нашим живется тяжелее, или там, что у нас мы больше работаем, они не работают. Это не так. У нас как бы есть те, которые не работают, есть те, которые работают. У них тоже как заставить себя думать. Как заставить себя говорить, общаться, понимать прочитанное, понимать услышанное, как искать какие-то общие основы для совместных действий. Ведь мы же абсолютно точно так же, абсолютно разные, люди разные. Мы можем быть не согласны, мы можем там друг друга не любить, но это совершенно не повод для того, чтобы не делать что-то вместе. И вот полезная. Этот повседневный, да, опыт, именно повседневной, каждодневной деятельности, мне кажется, полезно его изучать, о нем читать, и в том числе и международный. Я считаю, что таким образом это будет служить к увеличению, к активности общественной, и таким образом можно будет уже говорить и надеяться на какие-то позитивные изменения.
В общем, не обязательно машины жечь и переворачивать.
Не обязательно, да. Кстати,
можно
они сами.
Можно собраться и поговорить.
Можно собраться и поговорить, да. Что-то сделать совместно.
Познавательно. Приезжайте к нам еще.
Обязательно.
Нам про Францию интересно.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое.
А на сегодня все. До новых встреч.